Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Когда мой папа был маленьким, до слез девчонок пугал. Короче, не был он паинькой, и папу папа ругал. Но все свои приключения он помнит, он не забыл. За все получил он прощение, ведь папа маленьким был.
Когда папа был маленьким.
Здравствуйте, с вами ведущая Жанна Переляева. Сегодня в нашей передаче гости. Это переводчик, режиссер и писательница Марианна Гончарова. Марианна живет в городе Черновцы, но в последнее время часто бывает в Москве и каждый раз по одному и тому же приятному поводу приезжает на презентации собственных книг, потому что только в течение 2010 года в издательстве «Эксмо» вышли подряд три книги веселых рассказов Марианны Гончаровой. «Кенгуру в пиджаке», «Левый автобус» и вот совсем недавно...
Последняя книжка, которая вышла в «Эксмо», называется «Чернокошка в оранжевых листьях». Я бы назвала ее немножко по-другому, она называется «Письма из провинции», потому что, в принципе, эта книжка написана как письмо хорошим людям, моим друзьям, членам моей семьи, моим животным.
Обычно я представляю, когда человека, то как-то хочется пошире представить. Слово «писательница» сказано, но ведь этого мало, чтобы вас представить.
Кроме того, что я болею очень серьезно графоманией, то есть я без этого просто не могу. И пишется только, когда пишется, когда хочется. И я еще очень люблю театр, который я организовала для своих детей, для сначала для своего сына. Мы живем в провинции, ему нечем было заняться с друзьями. Ну а что я умею? Там на лыжах я не умею, то есть не очень умею, то есть научить я этому не могу. Ну что-то такое, что детям было бы интересно. И мы решили, значит, сделать этот театр, договорились с Домом детского творчества. И на их базе вот уже существуем уже много лет. Сын мой старший уже давно ушел, а теперь в театре моя младшая дочка Ангелина. Он называется «Экспериментальный театр старшеклассников или тинейджеров», потому что у нас есть студенты, трудный возраст. То есть от 13 до 19, хотя у нас есть уже 22-летние, и всякие-всякие, играют и родители. А вот пьесы, сначала пьес не было, и пришлось, коль на выдумке хитра, пришлось писать их самим. Я помню, что мы устраивали деловые игры, мы подписывали каждому герою футболки, играли этюды. Каждый раз мы что-то такое особенное делали, мы пытались участвовать там в конкурсах, и все время казалось, чего-то не хватает, чего-то не хватает. А потом мы поняли, чего, когда у нас в театре вдруг заболела девочка. Очень серьезно заболела одна из ведущих актрис. Девочка, которая была таким неформальным лидером. Вокруг нее все планеты крутились, как вокруг солнца Наташа. И она серьезно заболела, и это скрывала. Сделала одну операцию, вторую операцию. Мы узнали об этом абсолютно случайно. Ну вот решили сыграть спектакль в ее пользу. Сделать ей бенефис. Ее не было самой, она уже лежала в больнице. Но мы обыграли спектакль, собрали денег, отослали ей. Она сделала операцию. И потом мы поняли, что это оказывается... Оказывается, честнее вот так жить. Честнее и по-взрослому уже получается. В этом году мы играли спектакль в пользу 5 детей, больных раком крови. Вот так все, теперь это уже в программе. Мы не собираем какую-то огромную сумму. Хотя, казалось бы, люди приходят, там опускают эти деньги в вазу, садятся. Но мы играем такой спектакль, что когда мы заканчиваем и выходим на поклон, к этой вазе бегут. Опять бегут, бегут, бегут и кладут, и кладут, и кладут. Но вы знаете, что, конечно, это важно для этих деток, которые болеют. Но это так важно, чтобы вот это было в биографии моих детей, которые в театре. Это просто неоценимо. Они совершенно другие. Вообще их видно, этих детей, сразу, в любой компании их сразу видно. Они какие-то особенные. При этом отбора в театр никакого нет. Вот приходят, и кто вот попадает, он остается. В принципе, все дети талантливые. Кто-то там на музыке сидит, кто-то свет помогает делать, кто-то там таскает станки. Это не столько театр, сколько какая-то такая компания, какой-то орден одной системы, символов, одного понимания жизни.
То есть, получается, Марианна, у вас две семьи. Одна семья – это театр, другая семья – это ваша семья, где вы все-таки мама даже, бабушка, жена.
Эти семьи, они настолько тесно существуют друг с другом, что, скорее всего, это просто одна большая семья. Потому что мне все, что связано с театром, мне помогает дома. Ну и дети приходят часто очень ко мне. Они знают, что двери для них открыты моего дома. А семья, есть такая семья, у нас очень много. Причем, как кто-то мне написал, что какие у вас чудесные животные. И я написала: да, у нас прекрасные животные. Муж, сын, невестка, внук, дочка, собака. Ее, к сожалению, уже нет. Недавно совсем она погибла. Кролик, кошка, попугай. То ли это хорошие животные, то ли хорошие люди. Это не важно, но это все одна семья.
Когда папа был маленьким.
Каждый год, на Новый год, моя мама вывешивает доску почета. Ими гордится наша семья. Там всегда висела фотография нашей собаки. Вот сейчас он ушел, как говорят, все собаки уходят в рай. Вот сейчас он где-то там уже, на зеленых лугах, наш Чак.
Вы уже сказали, что у вас талантливый муж и талантливая дочка до этого. А в чем они талантливые?
Вы знаете, что мой муж, при том, что он уж дяденька довольно солидный, он сохраняет вот эту мальчишескую способность любить мир. Он любит рыбалку, грибы, спорт, велосипед, собирать железки, играть в футбол, кино, экшн-фильмы, гитару. Он пишет стихи, он хорошо поет. Ну, мальчишка такой он.
А где он вообще работает?
Вообще-то он заместитель главы, это называется по-русски, заместитель председателя администрации президента у нас вот в районе, районной администрации. Но он ведет культуру, медицину, ну вот социальные такие вопросы. Когда в 2008 году у нас было ужасное наводнение, то он не мог сидеть в кабинете, он натянул сапоги и... Где его только не было. Мальчишка вот такой вот. А дочь, она такая интересная девочка получилась. По-моему, она еще не решила, что она выберет, но она много чего умеет. Скажем, вот она хорошо говорит по-английски. Вообще языки ей очень хорошо даются. Она хорошо танцует. Она неплохо занимается вокалом. В театре она очень сценична и органична. Хорошо бы, чтобы она этого всего не слышала, потому что мы ее дома особо не хвалим.
А из какой семьи вы-то такая выросли? Откуда вы такая талантливая взялись?
Моя мама, когда была маленькая, она мечтала стать балериной. И ей вдруг на глаза попадается старая газета, которая называется «Искра», по-моему, 1914 года. И там в этой газете фотография дочери Петипа. Она там стоит в роли в каком-то балете. Такая толстая, такая пышная вся. Ну вот как подушка в кружевах такая купи. Такие ручки пухленькие, ножки короткие пухленькие. Такая улыбка у нее. А моя мама после войны была тощая, прозрачная, зеленая. И она говорит: ну вот я посмотрела на эту балерину и поняла, ну куда мне в балерины? Куда? Это ж сколько кушать надо. В общем, короче, ее мечта не сбылась. Но зато она хорошо выучила английский язык, и она прекрасный педагог. Она педагог от Бога.
Она вас научила языку.
Да. И меня, и моих детей, ну и очень многих-многих людей. Ей сейчас 75 лет. Она до сих пор учится. Она покупает новые учебники. Язык же все равно меняется. При этом она, у нее такой интерес ко всему. Она очень много читает, она много изучает. Вообще умница редкая и красавица невероятно. А у папы была совершенно другая мечта. Он у меня мастер спорта по гимнастике. У него была мечта участвовать в Олимпиаде. Спортивная гимнастика мужская. Но он поехал на спартакиаду народов СССР, там сломал руку. На этом его мечта тоже, как говорится, прекратила свою жизнь. И он перешел на тренерскую работу. Но они всю жизнь где-то мотались. Они без конца куда-то ездили. Подкинут нас к бабушке и умотают. То на Шацкие озера, то в Прагу. Как они пролезли в Прагу? Там был какой-то молодежный лагерь. И вот сначала поехала мама, потом поехал папа. В общем, они попали в то время в Прагу. Это было чудесно. Оттуда они поприволакивали Битлз, косынки с этими Битлз. Нами интересовалось КГБ, мы страшно этим гордились. Но однажды, когда, естественно, нас подкинули к бабушке в Одессу, на Молдаванку, и вдруг от них, откуда-то с Кавказа, приходит удивительная открытка. Открытка написана на листе магнолии. И там написано: «Дети, у нас все в порядке, слушайтесь бабушку». Потом приписано папиным почерком: «Мама, не корми девочек на ночь варениками». И маминым почерком, и пирожками, целую Нина. Это такая была редкость. Бабушка сложила этот листок к тем открыточкам, которые они присылали всю жизнь. То с Шацких озер, то из Праги, то с Кавказа, то откуда-то из России, то из Рязани, где-то там они втроем стоят. Веселые такие, радостные. Мама, папа, лошадь красивая, все ржут втроем. Вот такие у меня родители. Ну, у меня есть младшая сестра, кстати, она живет в Москве. Я вспомнила, как она готовилась стать пионеркой. Ее взволнованно учила дома торжественное обещание. Переживала, что она может что-нибудь забыть, и ее не примут в пионеры. И вот вечером она бормочет: «Боже, я юный пионер Советского Союза Советских Социалистических Республик. Господи, Господи, Боже, перед лицом своих товарищей, Боже мой, Боже мой, Боже, Боже, прости меня, Боже, торжественно клянусь, Господи, Боже мой». Вот так она выучила все торжественное обещание. А Даня, мой сын, рассказывает мне, он вообще любит очень животных, даже иногда говорит мне: «Мама, не убивай муху, если ты очень хочешь ее обидеть, то обидь ее словом и выгони в окно». Даня рассказывает: мы гуляли с Андрюшей, Андрюша это его сын, мы гуляли с Андрюшей у озера и видели жабу ослепительной красоты.
Когда папа был маленьким.
Как-то я приезжаю из командировки, я тогда работала переводчиком, очень много ездила, летала в Великобританию и возила британцев по нашей стране, тогда это еще был Советский Союз. Приезжаю, мама меня встречает и говорит: твой сын станет уголовником. Вот соседка говорит, что он вчера избил Рикачевского мальчика, он избил его, а мой сын просто 20 сантиметров от пола. В первом классе, но он самый маленький. Я немедленно лечу в школу, вызываю его, и он еще так оборачивается в класс и говорит: моя мамочка приехала. Я думаю, сейчас ты получишь. И вот я его тащу в сад поговорить. Тащу его, и эти 3 минуты я вижу, как в нем вот воробей внутри, в сердце, вот там вот. Как же так, приехала, и сейчас мы будем ругаться. И я такая была дура, тогда еще хуже, чем сейчас. Я его сажаю в саду и говорю: так, что там вчера случилось? Объясни мне, почему все соседи говорят, что ты избил ребенка, что ты бандит, что ты уголовник, а этот бандит на меня такими ресницами пушистыми смотрит. Говорит: мама, я нес жмелика на цветочке. И вот я вот эту фразу, ему сейчас 27 лет, это моему ребенку, и когда я вижу эти его пушистые ресницы, я вспоминаю эту фразу: я нес жмелика на цветочке. А у него такое трепетное было и сейчас есть отношение к живой жизни в любом проявлении. Это просто не передать словами. Он офицер, он переводчик военный, он носит иногда эти сапоги, ездит там с места на место, имеет дело с разными людьми. Но тем не менее, вот тут в дом пришли муравьи, и он в интернете всю ночь искал, как с ними бороться, чтобы их не убить. А как их вывести, возглавить эту колонну и вывести. И он таки их вывел. И вот он рассказывает маленький: я нес жмелика на цветочке. Он упал, и я хотела его перенести на куст, чтобы на него никто не наступил. Подбежал Рикачевский, выбил жмелика и стал его топтать. И я тогда его ударил сильно. И тогда тетя Дина сама хвалится, это наша соседка, она стала кричать: а, вы посмотрите, этот сын, это переводчик, это ж это вот наглый, по обычному сценарию. Ты хулиган, ты бандит. И мой бандит пошел домой. И он говорит: я ничего бабушке не сказала. Бабушка сказала: ты хочешь кушать? Я сказала: нет. И я пошел и лежал грустный. Так вот он мне это объяснил. И я его обняла, и мы так сидели, обнявшись. Я только его спросила: Даня, а скажи мне, как же ты попал? Ты же маленький, а Рикачевский на 4 года старше, очень высокий был мальчик. Он говорит: как? Он картавил у меня, когда был маленький. Подпрыгнул. Ну и последний вопрос, который ему задавалась, спросила: ты плакал? Ну, он тут же разревелся и сказал: еще чего. Вот такая была история. Как-то мы очень часто гуляли с собакой и все время наблюдали. Мы живем в таком дачном месте. Там такая жизнь размеренная, спокойная, очень уютная, дворы. И вот видели с Чаком восхитительную картинку. Прямо по центральной дороге едет телега. Лошадка такая резвая, красивая, рыжая. В гривку заплетены чички, такие бубенчики красные из толстых шерстяных ниток. В телеге двое: тетенька в платочке и дяденька в зеленой шляпе. Едут неторопливо, разговаривают. Останавливают лошадку и из одеяла достают компьютер, процессор, монитор плоский, жидкокристаллический, коробку с другими деталями, заносит в компьютерный центр, видимо, ремонтировать. Потом через некоторое время выходят, садятся в телегу и уезжают. Опять же, не спеша, спокойно переговариваясь. Прелести: солнышко синее, небо и желтые деревья. Красота. У моего сына была няня. Она была Гуцулка, Федосия, замечательная, добрая няня, ну и говорила на свойственном ей диалекте. В первый же вечер после знакомства и прогулки с няней Даня, ему было 2 года, с характерным акцентом сказал: «Если не буду, зуб під коронкою болит». То есть это значит: я кушать не буду, зуб у меня под коронкой болит. А это сказку, которую мы придумали вместе с Андрюшей, с моим внуком, ему 3 года. В парке продавали воздушные шары, заполненные гелием. Андрюшка сказал: купи мне 1 шар и еще 1, И еще один, и еще один. Он привязал один шар к передней кошкиной лапе, второй ко второй передней лапе, еще один к задней лапе и четвертый к другой задней лапе. А мы все, мама и папа, и две бабушки, и два дедушки, стали кричать ему: «Не мучай кошку, не мучай кошку, не мучай, не мучай кошку! Кошку перестань мучать! Андрей, прекрати!» – кричали мы все уже наперебой хором. И вдруг кошка оглянулась и крикнула нам: «Отстаньте от него! Мне нравится!» И полетела.
Привет, Хармс.
Несчастная кошка порезала лапу, сидит и ни шагу не может ступить. Скорей, чтобы вылечить кошкину лапу, воздушные шарики надо купить. И сразу столпился народ на дороге, шумит и кричит, и на кошку глядит. А кошка отчасти идет по дороге, отчасти по воздуху плавно летит.
Когда папа был маленький. Есть люди, у которых все наоборот. Они в детстве очень серьезные, они такие учатся, задумчивые. Потом они вдруг вырастают и становятся вот такими детьми, какую я вот сейчас и вижу перед собой девочку такую озорную.
У меня был синдром отличницы, он у меня остался. Но в детстве я на самом деле не доиграла. У меня было всяких много занятий, расписан день. У меня была музыкальная школа, у меня был театр, у меня были языки, у меня были репетиторы по другим предметам. Я готовилась к золотой медали. Тогда нельзя было ее купить, как сейчас. Кстати, на меня написали анонимку, что я уезжаю в Израиль, и медаль я не получила. Да, ужасно я гордилась. Что... Да, но у меня, конечно, были какие-то приступы свободолюбия, потому что тогда мы очень любили Битлз, вот как раз мои родители привезли пластинки. А вообще я гордилась тем, что меня отлавливали в городе музыканты на мотоциклах и говорили: «Слышь, это ты умеешь слышать английский текст? А ну запиши нам русскими буквами. Мы тебе бобину привезли, перепиши нам песню». Только русскими буквами. Вот это я умела услышать вот английский текст. Ну, естественно, тоже мне хотелось юбку покороче, волосы подлиннее. Меня даже позорили на одной линейке. Но обошлось, не доиграла. У нас с сестрой была одна кукла на двоих, красивая Марта немецкая. Естественно, она досталась моей сестре, потому что сестра была младше. Животных у нас не было дома, мне очень хотелось. Я мечтала о собаке. Однажды мне ее подарили, ее тут же украли. До сих пор мне жалко. Наверное, вот сейчас я доигрываю. Скорее всего, вместе со своими детьми и со своими актерами в театре.
А вот это было в юности? Вечера, дискотеки, влюбленности, мальчики? Или вы так как-то все у вас выстроилось ровно? Сразу любовь, сразу замужество?
Вы знаете, что я всегда спрашиваю людей, как они познакомились. Потому что мы с моим мужем знаем друг друга с 4 лет. И мне интересно, как чужие люди становятся родными. Поэтому я пристаю к людям и спрашиваю: а как вы познакомились? В поезде обычно спрашиваю.
Там... То есть вы из одного садика, можно сказать, на соседних горшках, что ли?
Да, мы из одного садика, мы были приятелями, нельзя сказать, что мы дружили. Танцевали в бальных танцах вместе, в Доме пионеров. А потом приятельства просто были в одной компании. Мой муж, естественно, играл на гитаре, такие у него были длинные волосы, он был жутким хулиганом в заплатанных джинсах. И мой папа, тренер, у него был такой вылизанный зал. У него же зал был, как ящик у хирурга, где лежат инструменты. И он мне говорил: с кем ты встречаешься? Это же бандит, это уголовник. Он же баскетбольные мячи ногами бьет. Показатель такой. Точно так же, кстати, получилось у моего сына. Они дружили, дети. Потом вдруг разглядели друг друга. А мы приятельствовали. В одной компании были. Мой муж там даже какой-то с девочкой встречался. У меня, не могу сказать. У меня такой был широкий круг интересов. Мне столько всего хотелось, что мне было не до этого, во-первых. А во-вторых, я ужасно была зазнайка. Я же могла русскими буквами английские песни переписывать. Потом меня в 10 классе взяли играть на ионике. Потом купили орган, я играла на органе. Ну какие там люблю, что вы? То, что у меня был хвост за мной ходил. Нет, мне интересно было очень учиться. Я дружила очень хорошо. У меня было очень много. И сейчас очень много друзей и одноклассников. А в университете я сразу пошла в интерклуб. и стала ездить. Кстати, первую дискотеку я увидела в Риге. Мне совершенно было это непонятно. Играла музыка, которую я не люблю, стилизованная музыка Баха. Ужасно это было все. И стояли толпы народу, все это было в темноте, я близорука, ничего видно не было. Причем это было в храме заброшенном.
Это советское время, когда из храмов делали клубы или спортзалы.
Да, но в Западной Украине у нас все-таки отношение к храму было бережное.
Папа был маленьким.
А теперь из моего детства. Одноклассники. Рая Ксенштейн. Она путала падежей, как она говорила. Говорила «Тихий океан». Одноклассники смеялись. Рая плакала. Фима Майзель, когда проигрывал в теннис, ломал ракетку о колено, лез драться, получал по башке и плакал. Проказливые близнецы Ваня и Шурик Чумаки были влюблены в одну девушку, Таю Иванову. Она не могла выбрать. Они ссорились между собой с Таей и плакали. Сёма Ткач в школьном саду учил девочек курить папиросы Беломор. Сёму исключили из пионеров, надавали по башке, Сёма плакал. Ромка Цегла на вопрос «Отличительные черты приматов» по подсказке шкодливого Майзеля ответил «Седалищные мозоли». Получил 2, класс дразнил его еще несколько лет. Ромка плакал. Рая Сокол написала сочинение. На том берегу реки росли пейзажи. Получила плохую отметку. Плакала. Так я вас спрашиваю, про это ли говорят счастливое детство? Бабушка моя, она совершенно не компьютерный человек, заглядывает к нам в комнату и говорит, скажите мне, пожалуйста, объясните мне, почему у вас на 3 юзера 7 больших полотенец в ванной? Опять же она собирается на девичник, надевает шляпку перед зеркалом. А что ты там собираешься делать, спрашиваю? Мы там будем развлекаться. А как? Ну как? Разговаривать, чай пить, давление мерить. Заглянула в бабушкину тетрадочку с рецептами. У нее такая запись, написано «Рецепт салатика». Картошечка, морковочка, яичко, колбаска, лучок. А ниже записан номер моего мобильного телефона. Манька, 8050. В 6 классе Надя Слободенюк на ноябрьской демонстрации делилась своими соображениями. Кто в детстве, значит, красивый, тот будет некрасивый, когда вырастет. Вот я... Надька закатила глаза. «Буду ну просто уродиной, ну просто уродиной! А ты, — ткнула она в меня пальчиком, — будешь ну такой красавицей, ну такой красавицей, ну настоящей красавицей, так что потерпи!» Надины прогнозы не сбылись. Настоящей красавицей стал наш одноклассник Ленька Друкман. Он получил наследство от дяди из Америки, уехал и сделал операцию по перемене пола. В книжном магазине покупаем Андрею Лине книги. Беседуем попутно с продавцами о том о сём. Вдруг в магазин со страшным топотом стремительно вбегает, влетает пышная большая девушка с красным озабоченным лицом, задыхается, попутно впихивает обратно в одежду те части тела, которые уже случайно выпали, и очень громко, почти кричит, озабоченно, тревожно. «Здрасте, у вас есть книга «Рабыня страсти»?» Девочки-продавцы невозмутимы. «А кто автор?» «Не знаю, но там про одну девушку, как она поехала, там через пустыню, там, ну, в общем, на...» Девушки-продавцы ее прерывают. «Зайдите на рынок в 2 кварталах отсюда, там наверняка есть». Я поохотничьи кинулась за ней следом. Куда? Она так неслась, не догнать было. Потом мы ее вдруг увидели из машины, когда ехали на концерт. Она мчалась куда-то целенаправленно, вытирая ладонью на ходу вспотевший лоб, но все еще боевитая и энергичная. Я ее назвала «Рабыня страсть». Встретила лошадь позавчера. В городе. У нас город маленький, дачный такой городок, старинный, 600 лет ему почти. И там часто на лошадях ездят люди. И вот я ее вчера встретила, и мы с ней постояли. Она такая немолодая, уставшая. Я тоже не в лучшей форме.
Марьяна, у меня такое ощущение, вот когда свои рассказы читаете, я даже где-то немножечко путаю, где вы читаете рассказ, а где вы просто рассказываете что-то из своей жизни. Это у вас действительно так все завязано? Такое ощущение, что читаете дневник?
Пожалуй, все это на меня бежит само. Все это, я только выхожу, и они все несутся. И гуси, и собаки, и люди, и мухи, и жабы ослепительной красоты.
Главное увидеть.
Наверное.
Марианна, спасибо, что вы пришли к нам. И вообще спасибо вам за то, что вы делаете, за книжки, за ваш театр, и за все. Спасибо.
Спасибо, я вас слушаю с большим удовольствием. Спасибо вам.
Сегодня у нас в гостях была писательница Марианна Гончарова. Прозвучала песня на стихи Даниила Хармса. А на передаче работали Александр Трухан, Марина Бородицкая, Жанна Переляева.
Когда папа был маленький.
Когда папа был маленький.
Когда папа был маленький.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.